Сергей Балуев напротив меня, главный редактор журнала «Город». Сергей, добрый день. Так, подождите, а вот так?
Добрый
вот,
день.
Вот, а все отлично. Нет, это у меня тут было, были непорядки. Ну, как вы себя чувствуете? Как дела?
Да ничего, мне кажется, эксперимент по борьбе со снегом проходит неплохо, это радует.
Его больше не будет. Сегодня сказали, что с этим все.
Ну, видите, как православные чиновники умеют справляться со своими обязанностями.
А вы думаете, что не без этого? Ну, то есть точно не без этого, но вам кажется, что они желали именно отсутствия снега?
Ну, да, наверное.
Жалко, что они не лыжники. Ну, тогда они бы могли желать, наоборот, снежной зимы, и мы радовались бы, что можно в парках и садах Петербурга гонять на лыжах. А теперь надо ездить на лыжной стреле. И, кстати, мне написали тут в Фейсбуке, что достать билет на лыжную стрелу очень сложно.
Ну, у нас возвращается Советский Союз во всех видах, да?
Да, да, и поэтому билет вот, на электричку не достать. Вот,
дефицит во всем проявляется. Нет, вот. У меня была личная беда, которая, может, и продолжается во время оттепели. Протекла крыша на моем последнем этаже на Петроградской стороне. Вот. Пожаловались во все, соответственно, мыслимые инстанции. Вот. Ничего абсолютно не происходит после этого.
Как это?
Ну так, нет, это не первая протечка, да, то есть там раз в два года она случается. Вот. Но в предыдущие годы хотя бы звонили и спрашивали, может, у вас там все закончилось? Вот. А теперь просто звонят и предлагают снять заявку из всех этих вот 004 и прочих вещей.
А почему надо ее снять?
Ну, просто просьба такая. Снимите, да, заявку. А то у нас отчетность портится. Вы хотя бы проявили какое-нибудь действие.
Встречную историю действие. Могу вам рассказать. А моя подруга живет на Васильевском острове, и у нее из окна видно, она живет не на последнем этаже, но ее окно находится над входом в подъезд. И выросла огромная сосулька. Даже, я бы сказал, сосулище. Ну, как она описывает, страшно на нее смотреть, 1-2 метра, а то и больше, и того и гляди гавкнется прямо на кого-нибудь, кто проходит внизу, прямо под подъездом. Она позвонила в ТСЖ, еще куда-то позвонила, а ей сказали, что позвонила она в коммунальную службу, а в коммунальной службе ей сказали, что дом им не платит, потому что на автономном ТСЖ заключил договор с подрядной организацией, которая обслуживает дом. И поэтому это теперь не зона ответственности, значит, коммунальщиков. А она говорит, так убьют же кого-нибудь. А она говорит, так это не наша проблема, если кого-нибудь убьют. А дальше выяснилось, что поскольку кто-то из жильцов квартиры, из жильцов дома не платит квартплату вовремя, то и эта вот компания, которая должна была заниматься обслуживанием, тоже не занимается, потому что не платит им. И никто не занимается этим домом. И так сосулька и висела, пока сама не грохнулась.
И, жуткая история.
И звонок вот в эту службу 00. Да. 4, кажется, да?
Да, да, да.
Закончился тем, что там сказали, мы разберемся. Потом они перезвонили и сказали, мы передали заявку, вот телефон, куда мы передали. Она позвонила туда, и там ей произнесли тот же самый текст. У вас кто-то не платил за квартиру, мы от вас отказались. Так что идите к своим там начальнику дома, ну я не знаю, как это называется, да, к администратору ТСЖ, и с ним разговаривайте. А администратор, председатель ТСЖ, а председатель ТСЖ или дом управления. А этот председатель говорит, ну не платит, вот отказались, что мы можем сделать. Вот реальность где. Все, точка.
Но система работает
отлично.
Очень плохо. Очень плохо, она скидывает с себя все
проблемы. Так, ну это не касается свежего номера еженедельника «Город», в котором, конечно, немало тем. Понятно, что одной из приоритетных тем является болезнь, в смысле грипп и прочие ОРВИ. Что вы об этом пишете?
Ну, мы пишем некие впечатления граждан, вот, которые, понятное дело, какое-то количество недовольных имеется, да. Вот. Мне кажется, более забавная история почти 200-летней давности. Кто-то рвется, но без
успеха. Да, пусть заходит. Кто-то рвется, пусть заходит, если хочет он зайти. Конечно.
Вот.
Так. Да-да, ну и что?
Ну, тогда тоже были эпидемии, да?
Были.
Вот.
И неоднократно.
И, была эпидемия холеры, значит, когда был такой холерный бунт, очень большая эпидемия, холерный бунт. Вот, 1831 год. Ну, то есть людей чем-то лечили, чем могли. А кроме того, установили всякие карантины и кордоны. То есть в Петербург никого не пускали и старались не упускать. А вся знать выехала на даче, значит, там, Пушкин-Павловск, и там,
грустила,
так сказать, ожидала, когда, наконец, холера отступит. Вот. Но народ, в общем, немножко болел и умирал, да, и потом решил, что узнает, кто виноват, а виноваты врачи. Вот. И начались штурмы больниц, врачей выкидывали из окон, вот, а больных выпускали, поскольку народ посчитал, что это здоровые люди, которых, значит, делают больными.
Так.
Вот. Ну, кроме того, там искали отравителей, то есть считалось, что есть врачи, а есть еще какие-то люди, которые специально травят людей этой холерой. Угу. Ну, закончилось все относительно благополучно. Закончилось тем, что Николай I, который был тогда царем,
да,
вот, приехал смело в город, приехал на Сенную площадь. Вот. И, так сказать, неприличными словами покрыл народ.
Угу.
Вот, когда говорили площадными словами, значит, высказался, и народ его понял. Вот, народ его понял, на колени бухнулся и сказал, да, царь-батюшка, в общем...
Были неправы.
Были неправы, да. И таким образом вот все эти ужасные истории с издевательством над врачами, угу, в общем, закончились... благополучно, да. Ну, там врачи в основном немцы были, да, поэтому народ еще считал, что они сознательно, как сказать, по национальному признаку травят людей. Вот. Надо сказать, что сейчас, конечно, поменьше, да, но опять-таки врачей обвиняют, в общем, довольно сильно, да, и что лечат плохо, и что специально грипп не ставят, потому что есть некие нормы на диагностику. Вот, а всем остальным ставят какие-то более простые, да, и неопасные заболевания. Вот, и диагнозы не ставят. Ну, когда человек едет, там в поликлинике ему поставили диагноз пневмонии, в больнице ему поставили диагноз пневмонии, а потом при более внятном исследовании выясняется, что все не так ужасно, да. То есть вроде история хорошая, да.
А приятного мало.
А приятного мало. Но тем не менее, в общем, до такого ужаса, который был там 200 лет назад, мы не дошли, да. Вот, ну, в общем, история мне показалась вполне себе такой любопытной.
А что, вы не рассматривали вот этот кризис лекарственных препаратов? Не пишете про это, что их как будто нет?
Ну, мы рассматривали, да, и, в общем, запутались в этом деле, потому что чиновники нам клялись, что они уже на складах есть, да,
да.
Типа, подождите, вот вы сейчас напишете, да?
Да.
А в субботу все уже появится, угу, да?
Угу.
И вы будете в неком глупом положении. Но
да,
мы решили посмотреть, как на самом деле. Будем еще смотреть.
Надо смотреть. Мне сказали вчера, во-первых, тамифлю оказывается по рецепту.
Да? Это я не знал.
Я тоже не знал. Это мне вот говорят, что а там же по предписанию врача, мы вам так все равно не дадим. Мне сказали, но у нас и нет. Я говорю, а как насчет масок? Масок тоже нет, но можно сделать самим. Я говорю, ну и, наверное, можно еще и в йод обмакнуть. Фармацевт была молодая, провизор, и не поняла мои шутки. Она говорит, зачем в йод? Я говорю, ну а что, вы не знаете, что если при радиации надо в йод обмакать? Она говорит, а у нас что, радиация? И, в общем, выяснилось, что не знает молодое поколение, как бороться с происходящим вокруг нас. Не
для знаю. Меня это тоже новость про йод.
Не знаю, ну как, йод, ОБЖ. Вы не помните?
Ну, у меня не было ОБЖ. Мы жили во времена, когда было
этого
только,
не могло случиться, да?
НВП и...
Понял, все.
И нас учили вспышка справа, вспышка слева, в общем.
И все, да. Нет,
и такие мелочи, как какая-то эпидемия, просто
нет, да?
В советское,
ну,
время не считалось важным.
Но самым приятным была вот этот, как бы охранник аптеки. Это обычно женщина в черном костюме, которая сидит и читает газету. Она мне сказала, а что вы волнуетесь? Грипп на спад пошел. Не надо волноваться. Идите.
Вот мне тоже так кажется, если честно.
Вот, ну и все. И пошла.
Знаете, у нас же информационная штука,
да,
общество, да? Вот когда неделю говорят об этом, такой пик, да? Вторую неделю вот сейчас была, уже меньше, да?
Да.
А через на третью неделю всем надоедает об этом говорить, и все само по себе заканчивается.
И как бы в воскресенье обнуляется немножко счетчик, да? Уже с понедельника новую тему нужно какую-нибудь. Тут нефть растет, например. Хорошая тема. Хорошая. Что с законом о выборах? Вы пишете про ЗАГСы, про законы о выборах.
Ну, мы пишем об этом безостановочно, я бы сказал.
Но на прошлой неделе был яркий информационный повод.
Нет, ну, для тех, кто вдруг не знает, а мне кажется, что не знает 95% населения, да, у нас в сентябре будут выборы, да, и выборы будут в Госдуму и в законодательное собрание. Если в Госдуму закон есть и довольно давно,
да.
Вот, там новшество, что будут избирать половину по партийным спискам, половину по округам, где будут кандидаты самостоятельные, вот, то в законодательное собрание никакого закона не было, да. И, по идее, еще могли с этим делом тянуть, потому что надо принять закон, по-моему, за 100 дней до выборов, а еще 100 дней не наступило. Вот. И якобы вокруг этого закона есть большая, как сказать, интрига и борьба, кто его, собственно, напишет. То ли Смольный, то ли законодательное собрание. Вот. И вот, наконец, законодательное собрание взяло и написало.
Так.
Да? Написало закон, ничего там сверх естественного нету совершенно. Вот, то есть там записана примерно та же схема, которая действует в Госдуме. То есть 25 человек избирается по партийным спискам, 25 избирается по мажоритарным округам. Да? Самовыдвиженцами могут быть почти все. Нет, меня там больше всего изумило, что там записано, что нельзя издателям СМИ быть кандидатами в депутаты. Нет, я не издатель СМИ, а я вообще не очень понимаю, кто это такой, да? Потому что обычно есть в законе такое понятие, как учредитель, а издатель — это, скорее всего, какое-нибудь юридическое лицо, которое, собственно, издает, ну, да, там, то или иное СМИ. В общем, кто такой издатель СМИ, непонятно, и почему к ним такое, в общем, нелюбовь вдруг проявилась, тоже непонятно. Вот. Ну, немножко там оставили схему, которая действует у нас. До этого действовало какое-то собрание там, по партийным спискам, но учитываются результаты голосования в каждом округе по фамилиям. Это такая усложненная схема, которая действовала только в Петербурге. Объяснить ее человечески невозможно. Вот, тем не менее, она депутатам нравится, потому что она дает возможность человеку, как бы, который работает в округе, там как-то окормляет его избирателей, получить некие бонусы. Вот. Ну, считалось, что законодательному собранию в принципе выгодна совершенно партийная схема, где никаких мажоритарных округов нету. Тогда все партии, которые представлены в ЗАГСе, могут получить некие голоса.
Да.
Потому что считается, что все оппозиционеры, какие есть, в частности, они ничего от этой схемы не выиграют, когда мажоритарные округа,
да,
и их победят, значит, всякие единороссы и прочие чиновники.
Понятно.
Вот. Но, тем не менее, закон внесен. Значит, а Смольный хотел, значит, чтобы было как в Кремле, да, как Кремль хочет, чтобы было 25-25. Ну, в общем, в итоге так и получилось. Ну, считается, что это победа, опять-таки, спикера Вячеслава Макарова, который якобы борется со Смольным за свой пост, за возможность принимать решения, да. Вот. Ну, если эта борьба есть, потому что не видно, как с ним борются, да, вот Макаров борется, а кто второй этот спарринг-партнер, да, не всегда понятно. Вот. Но считает, что поскольку он руками машет, да, значит, там противник-то есть, да?
Да.
Какой-то. Вот. То пока он, в общем, побеждает, да. Пока он побеждает, якобы. Ну, там продолжаются какие-то борьбы в избирательной комиссии. Ну, считается, что тот, кто считает бюллетени, или тот, кто определяет кандидатов, тот, в общем, и побеждает. Поэтому за каждого человека в комиссиях разного уровня идет большая борьба. И вот сейчас на этой неделе начинается очередная борьба за очередное место в городском избиркоме. То ли это человек Смольного, то ли это человек...
Не Смольного,
да. Ну, в общем, все это делает, на самом деле, выборы достаточно интересными, да, и, возможно, даже крайне честными, потому
возможно,
что не очень понятно, кто с кем будет, да. Ну, когда есть такое противостояние, когда за каждое место в избиркоме идет война, это значит, что могут и честно посчитать, поскольку
могут.
Никто не понимает, как... за кого надо бороться.
Кому насчитывать.
Да, кому насчитывать. Вот. Ну, в общем, смешно. Нашли мы несколько опросов социологических, которые дают картину, за кого сейчас готовы голосовать. Ну, в общем, все довольно предсказуемо. То есть, справедливо, как сказать, Единая Россия в районе 40%, как и всегда бывало, и как она и получала избирательное собрание. А, там яблоко с каким-то минимальным совершенно количеством, то ли 3, то ли 5, не помню сейчас точно. Яблоко... Да, по одному опросу 1,7, по другому 3,2. Вот. А по выборам-то она получила аж 12% по итогам выборов. В результате довольно сложной системы подсчета голосов, которые там есть. Вот. Но считается, что Оксана Дмитриева с неизвестно какой партии, которую она возглавляет,
да,
в Петербурге может что-то получить, поскольку ее известность ровно такая же, как у Георгия Полтавченко. Угу. Вот. И какую бы партию она ни возглавила, в общем, это может привести ее к какому-то победе, если, конечно, они сумеют зарегистрироваться, ну, там, и так далее, и так далее. Вот. Другое дело, что вот все эти системы мажоритарные, они могут изменить состав законодательного собрания в том смысле, что представители партии власти будут больше, чем,
да,
чем нынче.
Чем, да, нынче. Такое может быть.
Вот. Ну, а Смольная, на мой взгляд, боится одного, ну, как бы не только Смольная, а вся система власти в стране боится, что по итогам выборов в сентябре этого года будет большая оранжевая буча. Вот. Мне кажется, их опасения абсолютно беспочвенны. Вот. Потому что два раза одно и то же не повторяется. Не бывает такого, чтобы на прошлых выборах была некая болотная площадь, и сейчас такая же. Но, тем не менее, они этого опасаются. И, в общем, из этого может как быть как плюсы, так и минусы. Плюсы в том смысле, что они не хотят скандалов на выборах, а минусы в том, что, я думаю, попытаются снимать тех кандидатов, которые им кажутся, там, не знаю, представителями Ходорковского, грубо говоря, или, не знаю, людьми Навального.
Да. Ну, видите, сегодня Рамзан Кадыров опубликовал видео новое.
Да, я сделал неправильный прогноз. Вот. Я считал, что он затихнет на
какое-то время.
На какое-то время, на месяц, да?
Да.
Я не думал, что через две недели после предыдущих, так сказать, высказываний он начнет снова. Но, тем не менее, в общем, начал. Вот. Нет, мне-то кажется, что... Ну, он опубликовал фотографию Касьянова с в оптическом прицеле, да?
Видео.
Видео это, да?
Видео. Ну, в оптическом... Все верно, да. По сути, все верно, да.
Вот, мне кажется, что это не, как сказать, заказ Кремля. Мне кажется, что это в какой-то степени его личная инициатива. Вот. Мне кажется, что Кремль должен говорить: Рамзан Ахматович, не надо, в общем, так делать, давайте будем как-то иначе, потому что Кремлю невыгодно делать главным таким, не знаю, главным пуголом некого стороннего человека.
Да.
Главный человек у нас Владимир Владимирович Путин, да, и он должен всех наказывать, пугать, миловать. А если кто-то, в общем, берет на себя эту функцию, то отнимает тем самым какие-то голоса у Путина. Мне кажется, что это неправильно.
Ну, посмотрим.
Ну, посмотрим. Нет, есть там другая интрига вокруг Людмилы Путина и ее свадьбы.
Бракосочетание.
Ее бракосочетание, в общем. Почему эта история так раскручивается?
Непонятно.
Ну, там самый очевидный ответ, что... Там два очевидных ответа дается, да. Первое, что Путин хочет жениться на молодой красивой женщине, да. И фактически вот...
Таким образом его легализует это желание.
Посмотрите, там бывшая жена вышла замуж за молодого красивого юношу. Примерно тех же лет, что Алина Кабаева, кстати. Вот. То и президенту тоже позволит.
Интересно.
Да. Но вторая версия, что все-таки все идет в разнос в условиях кризиса, да, и, в общем, даже СМИ позволяют себе всякую ерунду, в общем, писать.
С вами ли мы говорили о том, что все будет меняться с каждым днем? С кем-то мы говорили в этой студии совершенно точно, что с каждым днем все будет меняться, и все больше и больше СМИ будут писать то, что невозможно контролировать.
Ну, не со мной, ну, хотя я, в общем, частично готов.
Кто-то высказывал эту мысль, да, здесь, в студии Фонтанки, о том, что в условиях кризиса невозможно контролировать. А с Ромой Яковлевичем Лурье мы это обсуждали в его исторической программе. И он говорил, что невозможно контролировать и будет все время дальше и дальше заходить за границу, некую формальную границу дозволенного, которую самоцензура, которая она все время будет отодвигаться, потому что уследить невозможно, и кто-то будет пробовать. Вот так, даже не специально, а просто так будет получаться.
Ну, мне кажется, что, вот, например, Кадыров, да, это такой признак, на мой взгляд, того, что система не контролирует все, да. А если есть какие-то подвижки в одну сторону, вот, безусловно, должны быть подвижки в другую сторону.
Это верно.
Да? И вот система начинает раскачиваться, да, и в этой ситуации, в общем, вы, Александр, можете сказать в микрофон практически все, что...
Но
захотите.
Могу, да. Так я и так могу сказать все, что я захочу. Вопрос в том, зачем? Вот тут важно все-таки понимать конечную цель.
Ну, когда этот вопрос перестанете задавать, зачем?
Тогда и начнете нести просто, да? Ладно, ну, в тот момент я надеюсь, что микрофон мне кто-нибудь выключит. Потому что, вот как вы верно пишете, 20% петербуржцев... Сумасшедшие.
Так. Это такое кляда. Я думаю, такое удаление ставится.
Да, наверное, да.
Известный драматург и режиссер, и актер, и скандалист из Екатеринбурга.
Да.
Вот, который обычно ходит в тюбетейки, потому что любит такого рода наряды. Ну вот он плохо отзывается о петербургских зрителях, да, говорит, что 20% ведут себя ужасно, да.
Ну хорошо.
Уходят с его спектаклей, жуют фантики.
Это слишком.
Вот.
Это все слишком, конечно. Так, хорошо. История про вузы и про топ...
Ну это очень, да.
5-100...
Да, 5-100, это надо за 5 лет попасть
в топ-100.
Да, в топ-100. Нет, ну, такая относительно сложная, но скандальная история про то, что Министерство образования, оказывается, выделяет большие деньги на то, чтобы наши вузы попадали в международный рейтинг. Mm-hmm. Есть специальный проект, да. Туда входит несколько наших вузов, из ПБГУ туда не входит, да. Он по какой-то собственной программе туда пытается попасть. Вот. Выделено в сумме, по-моему, 29 миллиардов рублей. Mm-hmm. Вот. В том числе и петербургским вузам довольно много, потому что там один вуз получил, по-моему, 2,5 миллиарда, другой еще сколько-то. В общем, вполне себе немалые деньги. Да? Результаты, в общем, никакие, потому что ни в какие 100 они, в общем, не попали.
Да.
Да? Счетная палата этим заинтересовалась, проверила вузы. В общем, вынесла свои предписания про то, что все им показалось странной тратой денег. Угу, вот. Угу. Попытались мы с этими вузами и прочими вузами общаться. Вот, вузы, понятное дело, которые в этом списке есть, общаются с Великим Трудом.
Mm-hmm.
Вот. Ну, говорят, что они планомерно идут по своим планам, да.
Mm-hmm.
Вот. И вообще когда-нибудь придут. К сожалению, общение с кучей профессоров, то есть они все запуганы стали. Да? То есть такого раньше у нас не было. Мне казалось, что там профессора из любого вуза, в общем, это самые свободно говорящие люди, какие есть. Да? А теперь они все страшно опасаются.
Так. Хорошо.
Вот она, цензура пришла.
Да, это цензура. Тихонечко мне принесла подарочек. Ну-ну, все опасаются.
Нет, все опасаются. Никто не хочет говорить. Да? Uh-huh. Даже те, кто нам сказал что-то, да, про рейтинги образования, вот, они потом просили снять их фамилию и, так сказать, публиковать их мнение анонимно.
Ничего себе.
Нет, ну, это на самом деле довольно печально. Там, на самом деле, мы хотели поговорить вот о чем. Если, то есть есть такая формальная штука, да, мы хотим попасть в рейтинг там, международный.
Да.
Для этого нам надо, чтобы было больше цитируемость там, наших публикаций. Для этого надо публиковаться там, не знаю, в англоязычных журналах. Вот. В принципе, это сделать можно, да. Насколько это влияет на, собственно, качество образования и науки, это, в общем, вопрос довольно хитрый. Потому что нам говорили, что вот наплевать на одни эти рейтинги, да? Что нам в конце концов эти списки какие-то?
Да,
давайте,
да,
давайте мы реально будем заниматься реальной наукой, да, реально учить хорошо студентов. Вот, и тогда когда-нибудь слава к нам и придет.
Да.
А все это такое вот начетничество и...
Смысла в этом никакого
смысла
нет.
Смысла в этом, да, никакого,
да, да,
нет.
Да. Это,
ну,
это
с другой стороны, говорят, что должны быть какие-то ориентиры, да? Как же нам без ориентиров?
Не, не, никак. Но...
А, нет, но тем не менее, большие бюджетные деньги потрачены, результат не достигнут. Угу. В общем, будем следить дальше.
Ну, посмотрим. Посмотрим, что будет. Интересная история с Дмитрием Анатольевичем, который погонял на тракторе «Кировец».
Да, у нас ходят слухи все время безостановочно, что его правительство когда-нибудь заменят, да.
Угу.
Вот. Последний слух тут был связан, в частности, с публичной библиотекой, где,
да,
случилась рокировка руководителей, то есть прежнего директора. Не продлили ему контракт,
да.
В общем, это сопровождалось такой информационной, не знаю, атакой, вот, на странице газеты «Известия», где господину Лихоманову все грехи, в общем, его и не его были припомнены. Да, а на его место назначается директор Ленинской библиотеки, вот, фамилия Висла, если я не путаю. Тут удивительно вот что на самом деле это такое понижение, да, то есть Ленинская библиотека считается такой главной библиотекой,
да,
в стране,
да,
а наша, ну, там,
второй, да, да.
Вот, ну, наш обозреватель Золотоносов считает, что, в общем, лучше-то не будет, да,
угу.
То есть директор Ленинки — это такой специалист по, не знаю, автоматизации библиотеки,
угу.
Вот, что неплохо, да. Но вот Золотоносову кажется, что надо, чтобы такой вот гуманитарий, такой библиотекарь
стоял
во главе,
да.
А рядом с ним был бы какой-нибудь специалист по технической части и там занимался цифрованием и прочим.
Это понятно, но
ну, вот,
к
а
чему
главная
это
интрига,
все,
значит,
да?
Которая там якобы есть, да, что это место вот Ленинки освобождают для Владимира Мединского, который готовит себе запасные аэродромы на случай, если правительство вот-вот сменят, да,
угу.
Придет Кудрин с Грефом. Вот. И...
А есть такая вероятность?
Ну, я думаю, что такая вероятность, безусловно, есть. Более того, она может быть реализована просто в любой момент, да. Но просто я думаю, Путин думает, в какой момент это реализовывать, да. То есть, вот это должно быть ради чего-то. Ну, то есть, или он считает, что это правительство совершенно не справляется, да. Я уверен, что он так и думает, да. Вот.
Ну, честно говоря, с ним сложно спорить.
Ну, на мой взгляд, сложно спорить, хотя, в общем, в этом правительстве тоже либералы собрались. То есть весь экономический блок, он такой, и там Улюкаев,
да,
и,
да.
Там, и Набиуллина, и там Дворкович, и так далее. В общем, это люди, и Силуанов, это министр финансов, совершенно либеральные, в общем, никаких глазьевцев там нет. Вот. Но тем не менее, вот Путин доверяет Кудрину Грефу, это, в общем, всем известно, да? А этим он не доверяет. Вот. Поэтому я понимаю, что Алексей Кудрин, в общем, сидит и ждет, что если ему скажут, что надо пойти возглавить правительство, в общем, он скажет есть и пойдет, да. А другое дело, это хорошо, когда ты вдруг пойдешь на, как сказать, уступки Западу, какой-то,
да,
компромисс, да, то есть такой красивый момент.
Да.
Пришли либералы, тут мы сделаем какой-то уступок Западу, да, Запад снял, снимает санкции, и вроде бы, в общем, что-то пошло, да. У меня нет ощущения, что Путин готов идти на уступки Западу, поэтому, может быть, он ждет какой момент, вот,
выбрать.
Просто так-то вот рокировку-то не сделаешь потом еще раз, да? То есть это надо делать под что-то. Вот. Понятно, что Кудрин будет ныть, что надо там снижать госрасходы, налаживать отношения, давайте отменим контрсанкции, ну, в общем... Все, что он обычно говорит, он, я думаю, уверенно и там говорит.
Я убежден, что... Мы все зато будем... У нас будет такой сразу интерес вырастет,
ну, в
происходящему.
Мне кажется, либеральный ренессанс какой-то, да?
Должен произойти.
Возможен. Да?
Я тоже в него верю.
Вот,
я верю, да, что он должен случиться.
Нет,
и главное,
нет.
Мы сразу по-другому будем относиться к происходящему.
Ну, с интересом, я думаю.
У нас будет новая страница.
Нет, есть еще фактор выборов. Да? Это опять-таки мы 99% населения страны считаем, что это ерунда. А власти считают, что это очень важный момент, да, в жизни. Например, думают они, вот Медведев лидер Единой России.
Так.
Если сейчас мы снимем Медведева, это, наверное, скажется на проценте Единой России, и тогда делать этого не надо.
Ну, может быть, кто-то так и думает, конечно.
Я-то думаю, что, конечно, это никак не скажется, ни на каком проценте.
Мне кажется, что да, это тоже вряд ли должно сказаться. Скажется одно. Баррель решает вопрос сейчас. Мне кажется, надо его как-то поднять.
Ну, по-моему, все... Ну, как, ну, разбомбить только месторождение в Саудовской Аравии.
Не-не-не, ну, есть другие варианты. Вот видите, вы видели же на прошлой неделе, сказали, мы готовы с вами поговорить летом.
Ну, за
летом,
1-5%?
Летом. Ну, мы летом с вами готовы поговорить. 5% сразу.
Ну, ненадолго.
Почему? А вы видели сейчас котировочку?
Сегодня не видел.
36 почти.
36?
Почти 36.
Ну, тогда не надо и Кудрина ставить.
Подождите.
И так все пошло.
Ну, и сейчас мы, конечно, глянем, вот как конкретно сейчас ситуация выглядит, чтобы не быть голосным. Может быть, за те 40 минут, которые мы с вами разговариваем, что-то изменилось. Но с утра было 36, а сейчас, видите, да, изменилось 34,90. Но это все равно рост. Это все равно рост на почти 0,5% в плюсе. Брент. Так что вот, все работает. Ну ладно, нам надо заканчивать. У вас там есть рассказ про клип «Экспонат», который воодушевил общественность группы «Ленинград». Поразил совершенно народ. Но я даже не знаю, если...
Ну, там попытка некого была осмысления.
Да? Осмысление происходящего, да.
Этого дела, да, и в общем...
Сложно сказать. За последнее время, честно говоря, вот у Ленинграда там на эту тему немало было композиций. Там была песня про сумку, про здоровый образ жизни, которые с точки зрения юмористической, например, мне кажется, вот про здоровый образ жизни гораздо... Гораздо более, ну, не знаю, талантливая, но увлекательная история. А вот с лабутенами как-то вот легло народу на душу это. И, кстати, есть же и теперь и телевизионный вариант этой песни. Да. «Штаны восхитительные». И это было исполнено на Первом канале. Да-да-да.
Первый канал не это...
Программа Ивана Андреевича, да, показала это. И исполняли эту песню на лабутенах и в восхитительных штанах.
Нет, на самом деле вопрос, да. Вот это маркетинговые какие-то ходы, да? Почему именно эта история вдруг, так сказать,
именно
проявилась,
лабутен,
да?
Почему?
Ну, мне казалось, что лично я вот лет 10 про Ленинград особо не слышал. Да? Он не попадал в поле моего зрения. Да? Вот, когда-то там, в начале 2000-х, по-моему, да, он, так сказать, гремел.
Потом он развалился, потом была группа «Рубль».
Потом «Рубль», ну все вот это вот. И я про Шнурова Ленинград особо не слышал. Да? Вот. А сейчас, ну, я посмотрел все эти клипы, которые вы называете. Да. Вот, хотя они разного срока изготовления. И мне кажется, что это вот какое-то новое слово, да. Вот. Или новое восприятие. Но вот там наш автор пытается сказать, что нет. Нет нового восприятия.
Нет, ничего, да,
ничего нового нет. Это, в общем, стандартная, как сказать, философия Шнурова, которая бьет в одну точку на таких белых воротничков, да. И так далее. Ну, если это одно и то же, тогда значит это все-таки технологии. Да? Там, не знаю, вирусный маркетинг, удачное позиционирование. Нет, ну, понятно, что удачная песня тоже должна быть, да?
Да.
Вот. Нет, клип удачен, безусловно. Вот, это режиссер хорошо поработал.
Была, кстати, здесь на прошлой неделе в студии. Да,
насколько я. И я почитал, по крайней мере, и я знаю, что все реагировали.
Да.
То есть это вот на самом в хитах таких совершенно ходит. Все, что связано с этими историями.
У меня у знакомого на телефоне я услышал звонок уже такой. Я думаю, ну совсем как интересно. Ну посмотрим, что будет дальше с группой «Ленинград», то есть я думаю, что все будет хорошо.
Я думаю, что концерт, который у них в апреле, будет вполне себе экономически выгодным.
Ну, собственно, вы же знаете, почему именно про лабутены поется в этой песне? Потому что стандартная, это открытая история, стандартный гонорар за корпоратив, он влезает в коробку из-под Лабутена.
Ну, не знаю, я знаю, что эту историю рассказывал Федор Погорелов.
Федор рассказывал мне, да.
А ему знающие люди сказали, что та сумма, которую берет Шнуров...
Да, она не влезает.
Нет, наоборот, она слишком...
Мала?
Коробка слишком большая.
Серьезно? Может быть.
Нет, если, конечно, по 1 евро класть... А, по 1 евро и не бывает бумажек.
В рублях, может быть, просто.
Ну, если он патриотичный берет в рублях, тогда...
Ну, он в рублях по курсу. Тогда мне кажется, вполне...
сплошная правда. Нет, была вторая версия. Может быть, там и Лабутены лежат еще.
Ну да, да. То есть так он 44-го размера, например.
Вполне себе.
Почему бы нет? Эта история умалчивает, но мы наверняка об этом скоро узнаем. Спасибо большое, Сергей. Здорово, что вы до нас добрались. Сергей Балуев был в нашей студии. Мы говорили о еженедельнике «Город». Вот он у меня в руках. Читайте его. И ждем, Сергей, вас через неделю. Спасибо большое. Хорошего вам дня и недели. И не болейте.
Спасибо.
Ну, видите, я какой. Я всем желаю здоровья, блага и добра.